Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Всеволод Гаршин. Денщик и офицер. Часть третья. Александр Михайлович ни дома, ни в училище никогда не одевался иначе, как сам, исключая, разумеется, младенческого возраста. Но, получив в свое распоряжение денщика, он в 2 недели совершенно разучился надевать и снимать платье. Никита натягивает на его ноги носки, сапоги, помогает надеть брюки, накидывает ему на плечи летнюю шинель, служащую вместо халата. Александр Михайлович, не умываясь, садится пить чай. Приносит литографированный приказ по полку, и Стебельков, прочитывая его от первой строчки до последней, с удовольствием видит, что его очередь идти в караул еще далеко. «А это еще что за новости?» — думает он, читая. «В видах поддержания уровня знаний господ офицеров предлагаю штабс-капитану Ермолину и поручику Петрову II с будущей недели начать чтение лекций». Первому по тактике, а второму по фортификации. О времени чтения, имеющего происходить в зале офицерского собрания, будет мною объявлено особым по полку приказом. Но вот уже это бог знает что. Ходить слушать тактику да фортификацию, думает Александр Михайлович. Мало они в училище надоели. Да ничего нового не скажут. Буду читать по старым запискам. Прочитав приказ и кончив пить чай, Александр Михайлович приказывает Никите убрать самовар и садиться набивать папиросы. Продолжая бесконечные размышления о своем прошлом, настоящем и будущем, которое сулит ему, если не генеральские жирные, то, по крайней мере, штаб-офицерские густые эполеты. А когда все папиросы набиты, он ложится на постель и читает «Ниву» за прошлый год, рассматривая давно уже пересмотренные картинки и не пропуская ни одной строчки текста. Наконец, от долгого лежания и чтения «Нивы» у него начинает мутить в голове. «Никита!» — кричит он. Никита вскакивает с постланной на полу передней у печки шинели, служащей ему постелью, и кидается к барину. «Посмотри, который час!» «Нет, лучше дай мне сюда часы». Никита бережно берет со стола серебряные часы с цепочкой из нового золота и, подав их барину, снова удаляется в переднюю на свою шинель. «Половина второго. Не пора ли идти обедать?» — думает Стебельков, заводя часы бронзовым ключиком, который он только что приобрел и в головке которого вставлена маленькая фотографическая картинка, видимая в увеличенном виде, если рассматривать ее на свет. Александр Михайлович смотрит картинку, прищурив левый глаз, и улыбается. «Какие славные штучки нынче делают, право! И как ухитряются в таком маленьком виде!» — приходит ему в голову. «Однако нужно идти!» «Никита!» — кричит он. Никита появляется. «Давай умываться!» Никита приносит в комнату некрашенный табурет, поставленный на нем лоханкой с рукомойником. Александр Михайлович начинает умываться. Чуть только касается его рук ледяная вода, он вскрикивает: «Сколько раз я тебе, болван, говорил, чтобы ты оставлял воду на ночь в комнате? Ведь это рожу заморозишь! Дурак!» Никита молчит в полном сознании вины и усердно подливает воду на ладони рассердившегося господина. «Сюртук вычистил?» «Точно так, ваше благородие, вычистил», говорит Никита и подает барину, висевший на спинке стула, новенький сюртук с блестящими золотыми погонами, украшенными цифрой и одной серебряной звездочкой. Прежде чем надеть его, Александр Михайлович внимательно рассматривает темно-зеленое сукно и находит пушинку. «Это что такое? Это разве значит чистить? Так ты исполняешь свои обязанности? Пошел, дурак, почисти еще!»
Никита идет в переднюю и начинает извлекать из щетки при помощи сюртука звуки, известные под названием шурханье. Стебельков при помощи складного зеркала в желтой деревянной оправе и венгерской помады начинает доводить свои усы до возможного совершенства. Наконец, усы приведены в полный порядок, а шурханье в передней все еще продолжается. «Давай сюртук! Не до второго же пришествия будешь ты его чистить! Еще опоздаешь из-за тебя, дурак!» Он внимательно застегивает сюртук, потом надевает саблю, калоши, шинель и выходит на улицу, гремя ножными по мерзлым доскам тротуара. Остальная часть дня проходит в обеде, чтении русского инвалида, разговорах с товарищами о службе, производстве, содержании. Вечером Александр Михайлович отправляется в клуб и мчится в вихре вальса с майорской дочерью. Он возвращается домой поздно вечером, усталый, с легким опьянением от нескольких рюмочек, выпитых во время вечера, но довольный. Жизнь разнообразится только учениями, караулами, летом лагерями, иногда маневрами и редко лекциями по фортификации и тактике, которых нельзя не посещать. И тянется она годы, не оставляя на Стебелькове никаких следов. Только цвет лица изменяется, да лысинка начинает пробиваться, да вместо одной звездочки на погонах появляется две, потом три, потом четыре. Что же делает в это время Никита? А Никита большей частью лежит на своей шинельке у печи, вскакивая на беспрестанные требования барина. Утром у него довольно работы. Нужно затопить печь, поставить самовар, принести воды, вычистить сапоги, платье, одеть барина, когда встанет, вымести комнату, прибрать ее. Правда, последние не требуют много времени. Вся мебель в комнате состоит из кровати, стола, трех стульев, этажерки и чемодана. Все ж таки есть для Никиты хоть призрак дела. По уходе барина начинается бесконечный день, состоящий почти в обязательном ничего не делании, и прерывается только походом в казарму за обедом с ротной кухни. Живя еще в казарме, Никита научился немного чеботарить. Класть заплатки, подкидывать подметки, набивать подборы. Переселившись к Стебелькову, он вздумал было продолжать свое ремесло, пряча мешок за дверью в сенях, как только раздавался стук в двери. Барин, несколько дней замечавший, что в передней сильно пахнет черным товаром, доискался причины запаха и задал Никите жестокую головомойку, после чего приказал, чтобы этого никогда не было. Тогда Никите осталось только лежать на своей шинельке, и он лежал на ней и думал целые вечера, засыпая под конец до той минуты, когда раздавался стук в двери, возвещавший приход барина. Никита раздевал его, и скоро маленькая квартирка погружалась во мрак. Офицер и денщик спали. Гудит и завывает ветер, бьет хлопьями снег в окно, и кажется он спящему прапорщику Стебелькову громом бальной музыки. Видит он во сне ярко освещенную залу, такую, какой никогда не видал, полную незнакомого ему разодетого народа. Но он не чувствует себя смущенным, а, напротив, героем вечера. Тут и знакомое ему общество. Оно относится к нему не так, как до сих пор, а с каким-то восторгом. Полковник, вместо того, чтобы подать ему два пальца, жмет ему руку обеими толстыми руками. Майор Хлобущин, всегда косо смотревший на его ухаживание за дочкой, сам подводит ее к нему, смиренно кланяясь. Что он сделал великого, за что его возносит, он не знает. Но что-то он сделал, это несомненно. Он смотрит на свои плечи и видит на них генеральские эполеты. Музыка гремит, пары несутся, и он сам несется куда-то все дальше и дальше, все выше и выше. Блестящая зала далеко от него и кажется ему уже только маленькой светлой точкой. Вокруг него множество людей в разных мундирах, все спрашивают его приказаний. Он не знает, о чем они спрашивают, но отдает приказания. Ординарцы мчатся к нему и от него. Гром пушек слышен вдали. Звучат марши, полки идут за полками. Все движется куда-то вместе с ним. Пушки гремят ближе, и Стебелькову становится страшно. «Убьют!» — думает он. И страшный крик раздается со всех сторон. Бегут на него странные, уродливые и свирепые люди, каких он никогда не видывал. Они все ближе и ближе. Сердце Стебелькова сжимается невыразимым ужасом, какой бывает только во сне. И он кричит: «Никита!» Гудит и завывает ветер, бьет хлопьями снега в окно. И кажется он спящему Никите настоящим ветром, непогодою. Снится ему, что лежит он в своей избе, один. Около него нет ни жены, ни отца, никого из семьи. Он не знает, как он попал домой, и боится, не убежал ли он из полка.
Чудится ему, что за ним наряжена погоня, и чувствует он, что она близко, и хочет он бежать и спрятаться куда-нибудь, но не может шевельнуть ни одним членом. Тогда он кричит, и вся изба наполняется людьми, все деревенские знакомые, но лица у них какие-то чудные. «Здравствуй, Никита», — говорят ему, — «твоих, брат, никого нету, всех Бог прибрал, все померли». «Вот они, глянь-ка сюда!» И Никита видит всю свою семью в толпе. И Иван, и жена, и тетка Прасковья, и ребятишки. И понимает он, что хотя они стоят вместе со всеми, но уже мертвые. И все деревенские тоже мертвые. Оттого они так чудно и смеются. Идут они к нему, хватают его, но он вырывается и бежит по сугробам, спотыкаясь и падая. За ним гонятся уже не мертвые, а прапорщик Стебельков с солдатами. И он бежит все дальше и дальше, а прапорщик кричит ему: «Никита! Никита! Никита! Никита!» Действительно кричит Стебельков. Проснувшийся Никита вскакивает и ощупью идет в комнату, шлепая босыми ногами. «Что ты, черт тебя возьми! Смеешься надо мной, что ли? Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты клал около меня спички, и дрыхнет, как болван. Полчаса зову, не дозовусь. Дай огня!» Заспанный Никита шарит по столу и окнам и находит спички. Он зажигает свечу, вставленную в медный позеленевший подсвечник, и, щурясь, подает ее барину. Александр Михайлович выкуривает папироску, и через четверть часа офицер и денщик снова спят глубоким сном.